и шлепнул ладонью по книге. Во дворе сделалось очень тихо.
— Скажите, кто вынул вот из этого портфеля колье? Ну, такие блестящие камешки на нитке.
Голос священника пресекся от волнения.
— Кто-нибудь подходил к вам? Заговаривал? Постарайтесь вспомнить, это обеспечит вам чудесное местечко в раю.
Лорд Беркли долго разглядывал сына, наморщив лоб.
— Сейчас вспомнит,
— прошептал мистер Парсли, стиснув Фандорину локоть.
— Ну уже, старина, ну!
Вздохнув, его сиятельство участливо сказал преподобному.
— Говорил ли вам кто-нибудь, сэр, что у вас чрезвычайно неприятное лицо? Неискреннее, лживое и злое. На вашем месте я бы отрастил бороду, будет не так заметно.
— Черт, проклятие!
— плюнул достопочтенный Тобиас Линн и свирепо швырнул сигару. От брусчатки брызнул каскад искр.
— Пустая трата времени!
Капитан прав, старик ничего не скажет, — заметил Эраст Петрович.
— Потому что не знает, где колье,
— добавила мисс Палмер. Дворецкий посмотрел на них обоих.
— Вы хотите сказать, что ожерелье вытащили из портфеля, пока его сиятельство спал в склепе?
— Мы хотим сказать, что ожерелья в портфеле не было.
Мисс Палмер отошла от окна.
— Нет сил смотреть, как они терзают бедняжку Джеффри. — Скажите-ка лучше, мистер Парсли, а что, уволенный лакей Джим уже освободил старушку?
— Нет, я позволил ему задержаться до субботы. Он, конечно, очень виноват, но нехорошо добивать упавшего. Этому болвану некуда податься, и у него совсем нет денег. В субботу за ним приедет брат и заберет к себе в кузницу. На хорошее место после случившегося Джима все равно не возьмут.
— Раз он без работы, значит, рано ему не вставать, — заключила мисс Палмер. — Быть может, раз вы и согласились бы разбудить Джима и поговорить с ним.
— Я собирался сделать это чуть позже, но вы правы, здесь ничего интересного мы больше не увидим. Раст Петрович повернулся и вышел, а мисс Палмер предложила своему приятелю нечто совершенно эксцентричное — выпить чаю в 3:00 ночи. Надо же было как-то скоротать время. Они не успели допить первой чашки, когда Фандорин вернулся. Во дворе уже никого не было. Скорбного умом графа укатили таки в дом, но Беркли Хаус не погрузился в сон. В окнах большой гостиной горел свет. Очевидно, там происходил экстренный семейный совет.
— Ну, который?
— живо обернулась к Расту Петровичу квартирная хозяйка. — Без сюрпризов, — кратко ответил тот, передвигая стул. Мисс Палмер огорчилась.
— Жаль. Я так надеялась, что это окажется средний. Но Джеффри прав, он еще противнее остальных.
Батлер остолбенело вертел головой, пытаясь вникнуть в смысл этого загадочного обмена репликами.
— Нет, нет, не рассказывайте, — остановила Фандорина старая дама.
— Я угадаю сама. Он отослал Джима с каким-нибудь поручением, да?
— Это было бы слишком явно. Он как бы случайно столкнулся с лакеем, когда тот нес графу вечернее молоко. Пока Джим сходил переодеться, пока на кухне подогрели новый молочник, прошло около получаса, вполне достаточно.
— Для чего достаточно? — вскричал вконец замороченный мистер Парсли. — Я ничего не понимаю. О ком вы говорите?
— О капитане, о ком же еще? Мисс Палмер налила Фандорину чаю. Он с самого начала был у меня на подозрении явиться на юбилей отца, у которого поживиться нечем. Такая сентиментальность совершенно не в духе Тобиаса. И к тому же он сильно проигрался и по уши в долгах.
Ложечка в руке дворецкого мелко задребезжала о чашку.
— Достопочтенный Лин обокрал собственную семью, но это невозможно.
— Отчего же? — мисс Палмер отобрала у батлера ложечку, положила на скатерть.
Где лежит ключ от секретера, он наверняка знал. Вытащил портфель, ожерелье припрятал, избавился от слуги. Отца отстегнул от кресла, вывел в сад, вероятно, шепнул что-нибудь вроде «Вас ждет Молли», но бедняжка и отправился на свидание. И, судя по свидетельству мальчишки-бокалейщика, очень шустро. Сунуть старику под мышку портфель труда не составило. За долгие годы службы в банке Джеффри к этой ноше привык.
— Нет, вы ошибаетесь, — вскочил мистер Парсли, чуть не опрокинув стул. — Я всегда с вами соглашаюсь, но тут вы ошиблись. Если в похищении действительно был замешан кто-то из членов семьи, они прежде всего позаботились бы об уничтожении постыдного завещания, а оно-то цело.
— Не ломайте мебель, Питер. Таких стульев теперь уже не делают. Какой смысл уничтожать завещание, если у нотариуса все равно хранится копия? Дворецкий грузно сел, будто из него выпустили воздух.
— Боже, что за времена! — глухо сказал он. — В истории рода бывало всякое, но воровать фамильную реликвию, свалив вину на отца? Куда катится Англия? А хуже всего то, что преступление окажется безнаказанным. Где теперь искать Млечный Путь? Ведь достопочтенный Тобиас Лин сам не расскажет.
Мисс Палмер погладила давнего друга по руке. — Не отчаивайтесь, ожерелье отыщется. Ведь со вчерашнего дня капитан из дому никуда не отлучался. Мне думается, Млечный Путь спрятан в единственном месте, куда никто, кроме самого Тобиаса, не сунется. Она обернулась к Фандорину с аппетитом, жевавшему печенье. Странно, но эти кусочки пересушенного теста начинали ему нравиться. — Милый Эраст, боюсь, мне самой эта задача не под силу. Здесь нужна храбрость Ланселота и сила Геракла. — Ни то, ни другое не понадобилось, — ответил Фандорин, вытирая губы салфеткой. — Достаточно было почесать скальпера за ухом, и он охотно позволил мне снять с него ошейник. — Вы абсолютно правы. Ожерелье было спрятано внутри. Он достал из внутреннего кармана поблескивающую радужными искрами ленту и положил ее на стол. Я навестил своего приятеля на обратном пути из старушки. В тени чайника, куда не достигал свет лампы, колье не производил особенного впечатления. Камни не играли, не переливались и были похожи на кусочки ограненного стекла. «Скажите им, что ты только что обнаружили это в траве около чугунной беседки», — посоветовал Фандорин, пододвигая ожерелье к батлеру. Вероятно, оно выпало из портфеля, когда лорд Беркли улепетывал через сад. Впрочем, лишних вопросов не будет. Все слишком обрадуются находке, кроме, конечно, капитана, который решит, что недостаточно хорошо застегнул ошейник. Однако время позднее, мисс Палмер, несомненно, очень устала. Да и я бы прилег. Наутро, когда мисс Палмер и ее квартирант завтракали, несколько позже обычного, дворецкий явился с официальным визитом в парадной ливрее, двууголке и белых перчатках.
— Все произошло в точности, как вы предвещали, сэр. А громче всех ликовал достопочтенный Тобиас Лин. Меня совершенно незаслуженно назвали спасителем фамильной чести и вручили чек на 1000 фунтов, который я и передаю той... тому...
Здесь мистер Парсли немного сбился.
В общем, тем, кому он по праву принадлежит. Чек на предъявителя.
Он с поклоном положил на стол узкую полоску бумаги с водяными знаками. Награда, вне всякого сомнения, принадлежит мисс Палмер. — нахмурился Эраст Петрович. — Загадку разгадала она. Я же был всего лишь исполнителем. Тут обнаружилось, что почтенная дама превосходно умеет сердиться.
— Какие глупости! — покраснев, вскричала она. — Это вы сумели разговорить мисс Флейм. И про склеп догадались сами. А уж что касается ожерелья, то оно оказалось у вас в руках еще до того, как я сформулировала версию. Если же вы хотите обидеть меня благотворительностью, то знайте, я всю жизнь прожила, полагаясь только на себя, и никогда о том не пожалела.
Оппоненты в упор глядели друг на друга, и видно было, что ни одна из сторон не уступит.
— Иногда умные люди бывают хуже простаков, — вздохнул мистер Парсли. — И тогда без простака им не обойтись. Возьму эту роль на себя. Поделить вы эти деньги пополам, да и дело с концом. 500 фунтов вам, мисс Палмер, с лихвой хватит, чтобы купить домик на берегу моря. Да и вы, сэр, так уж не чинитесь. Деньги вы заработали честно.
— Иногда умные люди хуже простаков, и без простака им не обойтись, — удивленно повторила мисс Палмер. — Какая чудесная банальность! Я ее запомню. Удивился и Фандорин, но по иной причине. 500 фунтов стерлингов. На государственной службе он за целый год получал жалования немногим больше. Немалые деньги, а достались безо всякого труда. Так выходит, дедукцией можно зарабатывать на жизнь.